Слава Господу! Братья и сестры, надо мне как-то немножко подтянуться при такой армии проповедников, надо не ударить грязь лицом. Вот. Пусть Господь поможет. Я хотел бы пригласить вас порассуждать над одним местом Священного Писания, которое записано в Евангелии от Луки, 9 главе. Известное очень событие, некоторые христианские деноминации празднуют это как праздник. Вот, ну, а я сегодня предлагаю просто поразмышлять. С 27 стиха. «Говорю же вам, истина, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. После сих слов, дней через 8, взяв Петра, Иоанна, Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи: одну тебе, одну Моисею и одну Илии», не зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило его множество народа». Много народа. Аминь. Итак, мы прочитали с вами события в жизни Христа, в жизни учеников, которые все в христианском мире называются как преображение. Я думаю, что вот анализируя Священное Писание, это одно из самых удивительных событий, которые пережили ученики в своей жизни. И они ходили с Иисусом, они видели какие-то удивительные дела Божьи, чудеса, знамения, которые Господь являл. Они слышали те слова о Царстве Божьем, которые он говорил. Но понимание, что такое Царство Божие, я думаю, что у них было очень сильно размыто. Они понимали это как некую абстрактную истину такую. Не было в них сердца четкого представления и понимания. И я думаю, что в этом мы чем-то похожи на учеников, правда? Мы все сердцем своим, душой своей верим в Царство Божье. Мы стремимся туда, но, к сожалению, ни разу не видели его. Может быть, есть кто-то, кто видел. Господь говорит: «Блаженны, не видевшие, но уверовавшие». И вот это блаженство, оно, братья и сестры, относится к нам, к тем, кто не видел, но уверовал. И так было некоторое время, продолжалось некоторое время в жизни учеников, до того, как не наступил вот этот день, когда Господь предложил им взойти на высокую гору. Вы знаете, я думаю, что само это предложение взойти на высокую гору, помолиться, не было для учеников новостью. Я думаю, что не раз Господь, имея такую привычку, хорошую привычку, по ночам восходить на горы, молиться там, Он наверняка брал учеников своих. Наверняка эти ученики также были неоднократно с Ним, и Иисус молился, ученики, как положено, тихонько дремали. И так было всегда, но не только не в этот раз. В этот раз все было по-другому. Итак, Господь пригласил учеников в очередной раз зайти на гору. Они пошли вместе с ним, наступили сумерки, потом ночь. Вероятно, учитель где-то преклонил колени свои, молился. Не знаю, молились ли ученики, но так или иначе Священное Писание говорит, что они уснули, они стали дремать. И вдруг среди этой ночной дремы или полудремы они почувствовали сердцем своим, что что-то такое происходит необычное, что нужно открывать глаза. Я не знаю, сопровождалось ли преображение Господне какими-то звуками громкими, не очень громкими, но в Писании говорится, что ученики, они проснулись, и это было внезапно для них. Они проснулись, и то, что та картина, которая предстала перед их глазами, я думаю, что она просто заставило их ну, не просто даже убояться, а у них шок наступил. У них наступил просто шок. И они увидели в первую очередь своего учителя, но таким, каким никогда не видели в жизни. Они видели его как человека, любящего, заботливого, помогающего людям, того, через которого Бог удивительные дела творил. Но то, что сейчас предстало перед их глазами, это было нечто совершенно другое. Написано в Священном Писании, что лицо Иисуса, оно было как солнце. Как солнце. Оно настолько ослепительно сверкало. И такое описание встречается в Священном Писании только в Откровении, где написано, как Иисус, уже не как страдающий раб Божий, а как полноценный властелин вселенной, получивший от Бога власть и силу, и мощь, могущество, он являет себя перед людьми. И вот такое видение было им, такую картину они увидели. Написано, что также, что одежда у него была белая-белая, как снег. Они также не видели такой одежды, не видели такого в таком образе своего учителя. Конечно, они были шокированы, конечно, они были потрясены тем, что произошло. Ну, наверное, потом, обратив внимание на то, с кем учитель их разговаривал, с кем он был, вот в таком образе они увидели и других людей, которые, я думаю, не меньше их удивили. Это Моисей был, это был Илья. Я не знаю, почему ученики так решили, что именно Моисей и именно Илья там был. Возможно, когда Христос общался с ними, они обращались друг к другу по имени. Вот, либо, может быть, Господь как-то открыл через откровение, через вразумление ученикам, что именно общающиеся с Иисусом личности – это есть Моисей и Илия. Как бы то ни было, но ученики, поняв, что тут не просто некие ангелы, не просто люди имеют общение с их учителем, а вот эти знаменитые персонажи с Ветхого Завета, те, на которых всегда еврейский народ равнялся, те, которые у еврейского народа пользовались просто непоколебимым авторитетом. И вдруг они общаются с Иисусом. И, конечно, я думаю, что радость и торжество смешалось в их сердце с чувством страха, с чувством благоговения, трепета. И увидев такое, конечно, они подумали, что вот действительно, Господь дал нам возможность заглянуть вот за эту завесу Царства Небесного и увидеть этих небожителей, Моисея, Илию, как они теперь сейчас находятся в этом Царстве Небесном, как они пребывают. И я думаю, что для них было также удивительно слышать, что эти прекрасные небожители, эти пророки еврейского народа, они были не просто наблюдателями, там, в Царстве Небесном, за тем, что происходило здесь на земле. Но они как бы принимали активное участие. Написано, что они беседовали с Иисусом об исходе Его. То есть было какое-то общение, было какое-то обсуждение. Не знаю, о чем там шла речь. Что-то, может быть, Иисусу говорили, советовали, или что-то как-то Иисусом объяснял свою миссию, свой исход. Не знаю, но факт в том, что эти прекрасные небожители, они были задействованы в том, что происходит на земле. И это также является откровением и для нас, думаю. Да? Мы думаем, мы представляем в своем разуме, какое же это Царство Небесное. Никто из нас его не видел так вот воочию, но вот из этого места Священного Писания, из этого отрывка мы можем какие-то мысли почерпнуть. И когда они это увидели, написано дальше, что кроме вот этой вот, вот этих вот прославленных пророков древности, кроме Иисуса Христа в своем прославленном виде, их накрыло облако. Облако. Это облако в израильской культуре, скажем так, еще носит название шехина. Оно было известно, такое явление, уже давно, потому что вы знаете, что неоднократно облако в истории израильского народа, облако славы Божией, оно опускалось и на Скинию, мы помним с вами, когда читали Ветхий Завет, да, еще какие-то моменты. И вот эта шехина, эта слава Божья, она вдруг покрыла учеников, и из этого облака раздался голос самого Отца Небесного. И он сказал, что «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Мне трудно вообще вообразить, что пережили в тот день ученики, как они были, как они после этого вообще жили и себя чувствовали. Столько много всего великого, могущественного, и в одну ночь на них свалилось. Вот. Но, тем не менее, такова была воля Божья, такова была милость Божья. И так ученики стали свидетелями преображения Господня. Что это значило для них? И, наверное, еще не менее важный вопрос, что это значит для нас сегодня? Знаете, я верю, что всякое откровение Божье, которое Бог посылает для нас людей, входит в нашу жизнь или приходит в нашу жизнь не просто так, чтобы, знаете, нас шокировать или удивить. Мы просто ходили удивлены. Я думаю, что Бог через откровение желает кардинально поменять нашу жизнь. Он желает каким-то таким образом воздействовать на нее, чтобы нас преобразовать, чтобы мы с вами, братья и сестры, преобразились. Так Бог желает видеть преображение в нашей жизни. И Господь потому преобразился в свое время перед учениками, потому что желал, чтобы преобразились они, а потом, в свою очередь, и мы. Это утверждение не голословно. Если мы с вами почитаем второе послание Коринфянам, 3 главу, 18 стих, там апостол Павел пишет такие слова. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». То есть это прекрасное явление позволяет и нам преобразиться в славу Божью. Итак, я хотел бы порассуждать, какие уроки мы можем извлечь из преображения. Я хочу обратить ваше внимание на некоторые моменты в этой истории, которые несут в себе, на мой взгляд, очень сильные такие образы и очень сильные мысли. Прежде всего, мне хотелось бы напомнить вам то, что предшествовало преображению. Вы знаете, что перед преображением, и это записано в трех Евангелиях, состоялась знаменитая беседа Иисуса Христа. И во время этой беседы Христос спросил учеников своих, «За кого почитают меня люди?» Вы помните, что сказали ученики, да? «За пророка, за Илию, перечисляли, как, кто говорит». А потом Иисус задал вопрос для них, «А вы за кого почитаете меня?» И Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Вы знаете, это утверждение, которое, я думаю, очень сильно Иисуса Христа обрадовало, что среди Его последователей есть ученики, которым сам Господь, Отец Небесный, открыл эту великую истину, что с ними ходит никто иной, как Сын Божий. Не просто пророк, не просто великий человек, не просто учитель, но Божий Сын. И на основании этого, на основании того, что Петром было сказано, Петром были сказаны эти слова, и потом тот же самый Петр был на горе преображения, мне хотелось бы сделать такое утверждение, что преображение жизни доступно тому человеку, для которого Иисус есть Господь. Братья и сестры, вы знаете, в церкви много людей, и наблюдая за тем, как люди ходят за Богом, зачем люди ходят за Богом, я прихожу к мысли о том, что не для всех людей, к сожалению, ходящих в церковь, Иисус есть Господь. Многие избрали Его просто как великого учителя, многие избрали Его просто как великого моралиста, который хорошему учил, а плохому нет. Многие избрали Его, знаете, потому что модно сегодня верить в Бога. Иные причины находятся людьми. Многие избрали Его, потому что родственники ходят в церковь и верят. Различные есть причины, но на основании Священного Писания я хочу сегодня утверждать, что преображение души, преображение сердца и жизни доступно тому человеку, для которого Иисус есть Господь, и нет другого Бога. Давайте двигаться дальше. Господь сказал в прочитанном отрывке такие слова. «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Братья и сестры, в нашей жизни порой так много планов, мыслей каких-то, задумок. И самое важное в нашей жизни мы порой откладываем на потом. Вы знаете, Священное Писание в этом месте учит, что преображение желательно пережить, не вкусив смерти. И поэтому и для самого себя, и для вас я хочу оставить эти слова. Заниматься преображением, думать о преображении своей собственной жизни, молиться об этом, искать Божьего лица. Давайте не будем откладывать это. Давайте не будем откладывать это на потом, на самую последнюю минуту жизни, когда мы станем уже немощными, старыми, и нам другим нечем будет заняться. Давайте думать о преображении тогда, когда у нас есть силы, когда у нас есть разум, когда у нас есть воля к тому, чтобы молиться, к тому, чтобы искать Божьего лица. Так учит Священное Писание. Давайте сделаем из этого выводы. Дальше, что мне хотелось бы вот из этого места Священного Писания подчеркнуть, это увидят Царствие Божие. Вы знаете, братья и сестры, как-то так по-особенному Господь говорил в мое сердце в эти пасхальные дни, и когда мы праздновали Пасху, звучало слово о вечной жизни, о воскресении. И я, сопоставляя это слово, анализировал свою собственную жизнь. И я подумал, вы знаете, как многих ошибок мне удалось бы избежать, если бы, начиная свой христианский путь, я поставил своей главной целью, главным приоритетом достигнуть Царства Небесного. Как многих бы ошибок мне удалось избежать. Как многих неправильных, неверных действий, пустых каких-то кругов, в своей христианской жизни, в своей духовной жизни, как многого можно было бы избежать, если бы цель была поставлена правильно, Царство Небесное. Мы ставим много целей себе в жизни, и они могут быть, знаете, по-христиански такими хорошими. Достичь чего-то в служении, достичь чего-то в личной жизни и прочее. Это можно перечислять. Но самая главная цель – самая хорошая, самая правильная цель для христианина – это достичь Царствия Небесного. Этой цели, этому желанию должно быть подчинено все остальное. И тогда у нас будет стопроцентная гарантия, что мы свою жизнь пройдем так, как надо, что мы не будем блуждать, подобно израильскому народу, ходить 40 лет вокруг горы, но наши стопы, наши пути будут направлены туда, куда надо, к Царству Божьему. И все, что мы будем делать, идя по этому пути, будет правильно, будет направлено для достижения этой цели. Написано дальше, что Иисус взял Петра, Иоанна, Якова и вошел на гору помолиться. Дорогие братья и сестры, это уже упоминалось сегодня о том, что Христос молился на горе. Вы знаете, преображение – это то, что приходит в нашу жизнь через молитву. Это то, что приходит в нашу жизнь, когда мы в молитве нашей ищем Бога. И говоря об этом, мне хотелось бы подчеркнуть важность нашей личной молитвы перед Богом. Личной молитвы в тайной комнате нашей. Вы знаете, часто люди свою жизнь отдают как бы на откуп общецерковным служениям. Вот я сегодня не помолился, и утром не помолился, и в течение дня не помолился. Но ничего страшного, я помолюсь во время служения. Прекрасно, когда у нас есть возможность молиться во время служения. Но нашу личную молитвенную жизнь перед Богом ничто не способно заменить. Ничто не способно заменить. И если мы не будем иметь сильной и крепкой молитвенной жизни, личной, с Господом, в своей тайной комнате, где никто не видит, но видит только Бог, мы не достигнем преображения своей собственной жизни. Не достигнем преображения. Дальше мы читаем, что Иисус, Он повел учеников Своих особо одних. В Евангелии от Луки это не написано, а у Марка есть такое место, что повел учеников особо одних. Итак, остальные ученики, 9, они остались внизу. Вы знаете, из этого места Священного Писания, может быть, я уже этого немножко касался, мы с вами можем увидеть, что ученики пошли не все с Иисусом. И на протяжении всего Нового Завета, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что почему-то Иисус не всех учеников брал с собой. Почему-то только некоторые были с Ним, и, как правило, это были Петр, Иаков и Иоанн, Его ученики. Некоторые люди говорят, ну, наверное, это были любимые ученики, а я в это не верю. А я не верю, что Бог, Он лицеприятель. А я не верю, что Бог... Он, знаете, ищет любимчиков в себе, и потом с этими любимчиками имеет общение, невзирая на внутренность человека, невзирая на сердце человеческое. Я не верю. Я думаю, что все же То, о чем Иисус учил, что ищите и найдете, просите и отворят вам, стучите и отворят вам. И побуждая таким самым образом верующих людей к жажде, к духовной жажде, эти же слова он утверждал и в взаимоотношениях со своими учениками. Тот самый Петр, о котором я с вами говорил, который постоянно с Иисусом был, он был жаждущим человеком. Он был человеком, который не останавливался на достигнутом, совершая ошибки, совершая какие-то падения, совершая какие-то неверные действия. Он все равно продолжал идти за Господом. Он все равно стремился ближе стать к Иисусу, уразуметь Его, познать Его. Может быть, часто поступая по своему собственному человеческому воображению или пониманию, он все равно стремился к Господу. И ничто его не останавливало. Я думаю, что подобными характеристиками обладали и Иоанн с Иаковом, сыновья Завидеевы. Они также были людьми, которые не были равнодушны. Вспомните, например, даже их вот такую ревность по неразумению, когда, проходя в Иерусалим, в одном из селений самарянских, Иисуса не приняли, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалиме, имел вид странника. И сколько много гнева было в их устах, сколько было много негодования. Они говорили: «Господь, если хочешь, давай мы сведем огонь просто вот на это селение за то, что они не приняли тебя». То есть это ревность была у них. У них была ревность, да, не всегда она проявлялась правильно, не всегда она была того духа, которого положено, но она была. У них в сердце была эта необходимость, это жажда, это желание что-то получить больше, следовать за Господом, познавать Его. Итак, Иисус повел их особо. Давайте будем людьми, у которых будет эта особенная жажда, ревность и желание для того, чтобы искать Господа и быть преображенными им. Далее написано, что Иисус повел их на высокую гору. Мы сегодня уже говорили об этом. Исследователи утверждают, что та гора, на которую Господь вошел сам для молитвы, и вошли ученики его, это была гора Ермон. Одна из самых высоких гор на территории Израиля. Она достигает около 3000 метров над уровнем моря. И я думаю, что не случайно для преображения, для такого сверхъестественного, могущественного действия и откровения Божьего была выбрана самая высокая гора. Я думаю, что вот в этом можно найти некий образ и для нас, что чем больше мы хотим получить откровение от Бога, чем на более высокую гору мы должны заходить. А высота горы, по моему размышлению, это глубина нашей освященности и посвященности Богу. Дальше мы читаем такой, может быть, немножко комичный сюжет, когда ученики спали. Читая Священное Писание, мы находим неоднократно, что ученики спали. Когда Господь их уединялся для молитвы, они спали. Они спали и, к сожалению, в Гефсиманском саду, где Иисусу Христу нужна была особенная поддержка. Ну и здесь они спали. Вы знаете, мы люди, и нам порой так тяжело справиться с нашими слабостями человеческими. Тяжело как-то перебороть себя. Но, с другой стороны, учеников я понимаю. Вы знаете, мы как люди только в одном случае можем не спать ночью, если очень встревожены чем-то, если у нас внутри какая-то борьба, мы за что-то сильно переживаем, тогда это, ну, обстоятельства эти ставят нас на колени, мы способны молиться, мы способны бодрствовать. Но если же все хорошо, если все устроено, мы чувствуем себя в безопасности, у человека будут закрываться глаза. И какими бы мы из себя духовными, сказать, не видели, не строили, и у нас бы закрылись глаза, братья и сестры. Особенно принимая во внимание, что ученики находились рядом со своим возлюбленным учителем, они знали и понимали, что он силен, он властен, он тот, который ветрам повелевает, он тот, который успокаивает море. Ну что тут бодрствовать? Ну что тут бодрствовать? Можно и немножко покемарить, можно немножко поспать. Вы знаете, в этом событии или в этой картине я вижу одну такую вещь, что преображение – это есть удел Божий. Мы, люди, из-за того, что мы слабы, из-за того, что мы немощны, мы не можем преобразить сами себя. Мы не можем преобразить, как бы мы ни старались, как бы мы ни понимали это. Необходимо действие перста Божьего, необходимо действие руки Божьей. Да, конечно, мы должны молиться, мы должны ревновать, но сами себя изменить, сами себя преобразовать мы не в силах. Нужно то, чтобы действительно Божья рука, Божий перст коснулся нашей жизни, и мы пережили это преобразование. Дальше мы читаем такие тоже немножко комичные слова, которые Петр сказал Иисусу. «Наставник, хорошо нам быть здесь. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии». Написано, не зная, что говорил. Знаете, опять же, возвращаясь к тому, что я уже говорил, трудно себе представить, что переживали ученики в это время, когда увидели всю эту прекрасную картину. Трудно представить, что их сердце наполняло. Я думаю, там были смешанные чувства и благоговения, и страха. И я думаю, не исключено, что было чувство радости. Потому что сказаны были слова Петром, что «хорошо нам быть здесь». Он не сказал «страшно». Иисус, давай сбежим отсюда побыстрее. Он сказал, хорошо. И это наталкивает меня на мысль, на размышление, на вывод. И то, что можно утверждать и в жизни христианина, пережившего преображение. То, что преображение, братья и сестры, это приятно. Нет такого чувства, нет такого переживания в жизни христианина, как то, когда он чувствует, что его жизнь преображена Господом. Нет более прекрасного, более чудесного переживания. И ученики, увидя вот это Царство Небесное, открывшееся им или приоткрывшееся им, увидя этих небожителей, Иисуса, измененного, преображенного, они сказали, вот сами по себе вырвались эти слова у Петра, хорошо нам быть здесь и хорошо быть преображенным. Как прекрасно быть преображенным, когда мы замечаем, что Бог делает некую работу в нас, когда мы видим, что Бог трудится над нами, когда мы видим, что те твердыни, которые раньше нам были недоступны, мы не могли ничего сделать, мы не могли переступить через себя, мы не могли перебороть. Проходит какое-то время, и я вижу, что прекрасной рукой Божьей вот эти какие-то неровности, эти какие-то шероховатости и стены Бог убирает. Бог удаляет. Я вижу то, что в моей жизни отражается Слово Божие. Я вижу, что в моей жизни отражается характер Иисуса Христа. Это самое лучшее переживание. Это самое благословенное переживание. Дальше, когда мы читаем этот отрывок Священного Писания, мы с вами видим, что Господь, который явился в облаке ученикам, Он сказал такие слова. «Сей есть Сын возлюбленный, Его слушайте». Ничего Господь не сказал ни про Моисея, ничего не сказал ни про Илию, никак не прокомментировал их, скажем так, появление вот на этой горе преображения, но почему-то сказал ученикам, «Сей есть Сын возлюбленный, Его слушайте». Дорогие братья и сестры, размышление над этим местом Священного Писания наталкивает меня на одну мысль. Как много сегодня верующие люди, христианство в целом, терпит и страдает из-за того, что авторитетом не является Иисус Божий, Иисус Христос, простите, что авторитетом не является единственный авторитет, который утвердил Господь и оставил здесь, на этой земле. Авторитетом являются некие другие учителя, некие проповедники, некие люди, через которых, допустим, какие-то проповеди, какое-то учение понравившееся люди слышат. Но Иисус Христос не является этим господином, этим учителем, этим самым главным и верным авторитетом. Размышляя над этим, знаете, я кратко, может быть, скажу так свое мнение. Я понимаю, что очень часто из-за того, что в жизни люди не видят так быстро отвеченную молитву свою, не видят так быстро какое-то преображение обстоятельств своих внешних, семьи, либо работы, либо своих родственников, и не умея ждать, не умея терпеть, не умея молиться, не умея приближаться к Богу, не находя в себе силы это делать, люди начинают искать альтернативные выходы. Люди начинают искать где-то учения, которые бы помогли им это преодолеть, помогли им эти трудности и испытания перейти каким-то образом. Но, к сожалению, среди этих учений много учений, которые не учат тому, что учит Священное Писание. Люди слушают, люди верят, проходит время, они разбиваются в своих верованиях и разбиваются в своих отношениях с Богом, к сожалению. Поэтому Господь учит нас, что Иисус Христос, Сын Божий, Сын Возлюбленный, это Тот, Кого нужно слушаться. Это Тот, Кого нужно слушаться, братья и сестры. Понимаете ли вы в своей жизни, что происходит, или не понимаете? До конца вы ли осознаете, каким путем вас Бог ведет или нет? Иисус Христос – это Тот Сын Божий, Которого надлежит слушаться. Я заканчиваю уже. Написано, что ученики, когда уже сходили с горы, Иисус попросил их никому об этом не говорить. И написано, что они умолчали и никому не говорили в те дни. Вы знаете, для меня это удивительно слышать. Почему? Потому что, читая Евангелие, я неоднократно нахожу о том, что все просьбы Иисуса, обращенные к людям, чтобы они не разглашали, что Он сотворил какое-то чудо, что Он сделал что-то величественное, что-то могущественное. Иисус просил, Он не искал рекламы. Но люди все равно, будучи вот наполнены радостью, наполнены ликованием, из-за того, что они видели, что с ними произошло, они шли и говорили. И вот слава, или, сказать, известность Иисуса, она постоянно возрастала. Люди не могли держать уста свои на замке, вопреки просьбе Иисуса Христа. Но здесь мы находим, что ученики умолчали. Они не сказали ни слова. Вы знаете, меня это наталкивает на такую мысль и на такое размышление, что человек, который пережил преображение в своей жизни, он получает от Бога силы и мудрость быть скромным, быть мудрым, быть молчаливым. Очень часто среди людей, которые только уверовали в Господа, они начинают свой путь за Господом, мы можем наблюдать такую картину, немножко смешную, что человек такой, знаете, как петушок. Он такой: я все могу, я все сумею. Такой горячий, такой могущественный в своих глазах. Он там бы и горы переставлял, он все что угодно бы делал, только дай ему возможность. Только поставь перед ним гору, он передвинет ее по твоему желанию куда угодно. Вы знаете, и это свидетельство о незрелости человеческой. Это свидетельство о том, что вот до конца это преображение не было произведено в сердце человека, что ему еще нужно следовать, ему еще нужно искать Господа. Преображение Господне, оно делает человека скромным, как я уже сказал, мудрым, понимающим, что кроме Господа в этой жизни ему надеяться не на что. Он не надеется на свои силы. Он понимает, что если Господь что-то сделает, это будет. Но он сам ни на что не способен. И они хранили то, что увидели, и молчали, слагая это в сердце своем. Была в этом некая вот также божественная печать на их жизни. И последнее, что я хотел сказать, это то, что на следующий день, братья и сестры, что произошло на следующий день после преображения? Они сошли с горы, и что там было? Там их встретило множество людей. Вы знаете что? Господь делает преображение в нашей жизни не просто так. Оно не бесцельно. Оно не для того, чтобы мы кичились перед другом и хвалились. Вот посмотри, какой я преображенный. Преображение происходит в нашей жизни для служения. Для служения. Вы знаете, в нашем безумном, развращенном мире нас ждут люди. Ждут нас преображенными. Дорогие братья и сестры, если мы будем такими же развращенными, безумными, гневливыми, гордыми, надменными, как люди в этом мире, мы ничем не сможем послужить им. Мы сможем послужить им только когда будем преображенными. Давайте попросим в нашей молитве, чтобы Господь преображал нашу жизнь. Давайте попросим, чтобы Его сила и слава являлась в нашей жизни, чтобы нам быть преображенными.